Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Клупаева. Сегодня четверг, 31 мая. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Мэрия Москвы не согласовала марш миллионов, запланированный на 12 июня. Традиционная акция в защиту 31-й статьи Конституции «Стратегия 31» в Москве и Санкт-Петербурге. Первый зарубежный визит после вступления Владимира Путина в должность президента. Он отправляется в Минск. Но обсуждаем мы сегодня антитабачный проект, который в ближайшее время будет внесен в правительство. Готовы ли вы или ваши близкие бросить курить? Сегодня Международный день без табака. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Накануне мэрия Москвы согласовала одну из акций 12 июня. На митинг подала заявку Лига избирателей. Акция с численностью в 10 тысяч человек пройдет в День России с 11 до 16 часов в сквере у музея общественного центра имени академика Андрея Сахарова на Земляном валу. Организаторы акции планируют обсудить с пришедшими возможность проведения референдума об отношении горожан к досрочному прекращению полномочий Мосгордумы и мэра Москвы. Другую массовую акцию оппозиции «Марш миллионов», запланированный на тот же день 12 июня, мэрия согласовать пока отказывается. Один из организаторов, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, рассказал «Радио Свобода» о причинах этого отказа.
Мэрия Москвы сообщила организаторам «Марш миллионов» 12 июня, что не может согласовать первоначально заявленный маршрут. Напомню, мы заявляли шествие по Тверской улице от Белорусского вокзала и митинг на Боровицкой площади. Мэрия мотивирует отказ тем, что в этот день будут проходить праздничные мероприятия, связанные с Днем России, и на Красной площади, и Манежной, и на Пушкинской, и якобы вот наше шествие может этим мероприятиям помешать. Плюс они ссылаются на движение транспорта, хотя это выходной день, и, конечно, звучит не очень убедительно их аргументы. Тем не менее, они предлагают нам перенести проведение мероприятий на Фрунзенскую набережную, провести там шествие и затем в районе Андреевского моста митинг. Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает. Мы будем добиваться все-таки согласования нашей акции в центре города, в рамках Садового кольца. Там можно посмотреть и другие маршруты. Мы готовы к переговорам. В ближайшие пару дней мы направим чиновникам мэрии свои уже предложения альтернативные. Будем вести переговоры. То есть пока это еще не окончательный отказ. Но наша позиция однозначна, да, что мы намерены добиваться согласования в центре города. Надеюсь, что компромисс удастся найти и акция пройдет в рамках закона. Мы, по крайней мере, со своей стороны будем делать все возможное для этого.
Сергей Удальцов о вчерашнем отказе мэрии согласовать марш миллионов, запланированный на 12 июня. В Москве с раннего утра в районе Триумфальной площади полиция принимает повышенные меры безопасности. Вечером члены незарегистрированной партии «Другая Россия» и их соратники предпримут очередную попытку провести несанкционированную акцию в защиту 31-й статьи Конституции. Она гарантирует свободу собраний, митингов и шествий. В Санкт-Петербурге акция также состоится, однако в силу нового формата прогулки по Невскому проспекту она не требовала согласований. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская расскажет об этом подробнее.
Впервые организаторы, ставших уже традиционными акции у гостиного двора в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний, митингов и шествий, не подали заявку на проведение очередного митинга в Комитет по законности и правопорядку. Попыток провести митинг на сей раз не будет. В 6 часов вечера участники акции готовы собраться у гостиного двора и прогуляться по Невскому проспекту до Александровского сада, куда недавно переместились с Исаакиевской площади на гуляния против действующей власти. Акция не просто меняет привычный формат, но как бы сливается с другой, новой формой протеста – прогулками по закону, не требующими согласований с властями, говорит один из организаторов акции, лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Акция, которая традиционно проходит в Петербурге каждое 31 число в защиту Конституции, станции метро «Гостиный двор», в этот раз изменит свой формат. Поскольку стояние у гостиного немножко приелось, и участие и наблюдателям, и организаторам, а у нас появилась такая еще история, как движение «Окупа Исаакиевская», когда оппозиционеры вот в знак протеста против действующего режима разбили лагерь и не расходятся из него. Значит, люди сейчас находятся в Александровском саду, видите, но мы решили, что было бы неправильно игнорировать это движение тоже, поэтому мы призываем всех и выйдем сами, собираемся в 6 часов вечера у станции метро «Гостиный двор» и затем совершим прогулку, проход по Невскому проспекту до Александровского сада, до того места, где проходит вот эта акция. Заявку мы в Смольный не подавали на проведение этого мероприятия, поскольку сборы, сходы граждан и прогулки, они не требуют согласования с властями. И вообще, это наш город, имеем право гулять, где хотим.
Получается, что благодаря снискавшим такую популярность прогулкам и хорошо известное движение «Стратегия 31» тоже как будто получило новое дыхание.
Безусловно, мы должны учитывать то, что происходит в политической жизни страны. И вот мы видим, что на примере и Москвы, и Петербурга сейчас появилась новая форма протестной активности в виде этих акций. И там в Москве «Окупай Абай», да, и в Петербурге это вот «Окупай Исаакиевская», а теперь «Александровский сад». Ну, у нас, скажем, в другой России отношение неоднозначное к этим акциям, потому что нам кажется, что они несколько несерьезно, когда участники, бегая от ОМОНа, переходят на разные площади. Но, тем не менее, это наши союзники, у нас одни цели, одни требования. Поэтому, мне кажется, что вполне логично будет выглядеть их объединение. И, соответственно, мы призываем всех сторонников, тех людей, кто выходит на эти акции, присоединиться к нашей прогулке, к стратегии 31, которая в этот раз пройдет вот в новом формате.
Во-первых, вдохновляет то, что первая прогулка прошла столь удачно. А во-вторых, надо спешить до ужесточения законодательства против митингов, говорит одна из организаторов прогулки, член Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
После принятия этих драконовских поправок в КОАП, такие прогулки могут стать затруднительными или, по крайней мере, иметь опасность задержания в ходе таких прогулок. Поэтому важно успеть нагуляться, пока есть такая возможность. Надо сказать, что это впервые, когда ребята не подавали заявку в рамках стратегии 31. Мы рады, что наш формат прогулок заразил всех на гуляние. Поэтому мы рады тому, что те, кто ходит на стратегию 31, присоединятся и придут от гостиного двора к нам. На мой взгляд, это показывает, что, собственно, формат народных гуляний, он приживается. Что не может меня не радовать.
Слияние акций двух форматов – вполне естественный процесс, говорит политолог Александр Конфисахар.
Когда акции, с одной стороны, имеют, которые проводит оппозиция, какие-то основания, ну вот то, что называется стратегия 31, которая четко указывает на статью Конституции, дающую право свободных собраний, митингов и более заявлений людей. И, с другой стороны, которые не получается дальнейшего подтверждения, потому что одна и та же акция, когда повторяется постоянно, ничего в ней не изменяется, естественно, теряется интерес людей. И вот как раз это и есть попытка объединить, я повторю, акцию, имеющую под собой какой-то смысл, с какими-то новыми формами ее предъявления. С тем, что себя зарекомендовал уже достаточно неплохо как в Москве, так и начиная с Санкт-Петербурга. Поэтому мы решили, что стратегия 31, как 31 число, в соответствии с 31 статьей, точно так же совместить с прогулкой. Это содержание в новой форме. Это вызывает интерес дальше у людей не повторением одного и того же, что было как раз здесь у нас с собранием у гостиного двора, а это просто продолжение вот таких акции, приданием каких-то новых интересных форм, которые привлекут внимание людей, создадут образ тех, кто это организует, ну, как таких адекватных, умных и даже с чувством юмора, с интеллектом таких людей. Прогулки, если они надоедят, хочется надеяться, что их организатор придумает что-нибудь другое, на то не позиция, люди, которые призваны, чтобы на них смотрели, их слушали и на них ориентировались.
Очень важно, что в новом формате акция теряет свой отчаянный характер противостояния ОМОНу, группы смельчаков, и приобретает возможность легального и более массового выступления людей за свои права. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в четверг утром неизвестные подорвали товарный поезд. Никто не пострадал, об этом сообщает агентство «Интерфакс». В отношении участника оппозиционной акции на Кудринской площади в середине мая, ударившего сотрудника ОМОН, возбуждено уголовное дело. В Сирии сторонники оппозиции, так называемой «Сирийской свободной армии», выдвинули ультиматум президенту страны. По их словам, до пятницы правительственные войска должны прекратить все боевые действия. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 45 копеек, евро 40 рублей 46 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Майское кинообозрение. Лучшие фильмы Каннского фестиваля, документальное кино в лагере «Окупай Абай» и «Чешский год конопли». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. Детская программа Московского международного открытого книжного фестиваля, который проходит с 9 по 12 июня в Центральном доме художников, посвящена, как и взрослая его часть, теме множества. Поэтому на главной ее площадках будут проходить мероприятия, связанные с научно-популярной литературой, книгами в жанре нон-фикшн. В то время как тинейджеры будут обсуждать вопросы мироздания и проблемы глобального мира, читатели младшего возраста могут превратиться в заядлых путешественников, участвуя в уличном ралли издательства «Самокат». Подробнее о детской программе открытого книжного фестиваля в программе «Время свободы» Тамара Лиленкова.
Так уж на московских книжных фестивалях повелось, что детская программа мало чем уступает взрослой и по количеству площадок, и по числу посетителей. Что касается разнообразия мероприятий, так даже превосходит. Может быть, потому, что возрастные группы очень разные, а может быть, из-за того, что издатели детских книг сами люди изобретательные. Впрочем, серьезных тем они также не избегают. Рассказывает директор издательства «Компас-гид» Виталий Зюсько.
Издательство «Компас-гид» в этом году объявило тему «Гражданин мира». Идея заключается в том, чтобы представить проекты на грани нон-фикшена, то есть все истории, будь то там роман, повесть или совсем публицистика, они все имеют реальную историю, то есть все персонажи реальны. Каждый день будут дискуссии, дебаты по теме четырех книг, где будут затронуты и вопрос прав женщин в каких-то арабских странах, что будет затронут религиозный аспект, будет затронута также часть вот нашей советской истории, это вот армяно-азербайджанский конфликт, как это все скрывалось, и как люди, как, собственно, главный герой, это же школьники, выходили из этой ситуации. И самая горячая тема, это будет, конечно, разговор о джихаде, о терроризме, насколько мы готовы обсуждать это явление среди подростков, даже среди, в общем-то, взрослых, насколько это понятие абстрактно, и вообще, что скрывается за вот этой маской, которую мы видим в интернете или по телевизору, то есть обезличенные вот эти лица, все же насколько это обезличенное явление. Будут четыре книги, это «Маленькая торговка спичками из Кабула», приезжает соавтор этой книги Мари Буро, это француженка и первая женщина-репортер в Афганистане. Будет Маша Мартироса с романом «Фотографии на память», тоже будет презентация. Будет книга «Жизнь в красном», где мы узнаем уникальную судьбу главной героини, которая вспоминает себя девочкой, родившейся в традиционной африканской семье. И опять же, вот повторюсь, что все события происходят в 20 веке, во второй половине 20 века, то есть это совсем недавно, там 10, 15, 20 лет тому назад. И третья книга немецкого ученого-политолога Мартина Шойбле. Сейчас решается вопрос относительно приезда самого автора на фестиваль. Если получится, это будет потрясающая история, потому что очень много вопросов к этой книге. Для нас очень важно, я бы даже сказал, не поговорить, а выработать языковой код, потому что те темы, которые мы будем обсуждать с 9 по 12 июня, они не проговорены, в общем-то, в нашем обществе. Понятно, что языкового кода нет, к обсуждению будем его придумывать, в общем-то, на фестивале.
Фестивальную программу издательства «Компас-гид» представил Виталий Зюсько. Что касается читателей младшего и среднего школьного возраста, то для них издательство «Самокат» устраивает специальное книжное ралли. Об этом рассказала главный редактор издательства Ирина Балахонова.
Мы придумали очень интерактивную и смешную программу, которая будет называться «Фестивальное ралли», и которая, собственно, должна объединить все наши площадки. Среди них «Шардом», с которого начинается ралли, там мы будем делать компасы. Дальше мы должны пройти по космодрому, это выставка Зины Суровой с книжкой «Космос», которая будет в холле. А потом участники ралли, получившие предварительно такую красивую-красивую карту в руки с вопросами, они могут походить в том порядке, в котором им удобно.
В принципе, это какая-то практическая деятельность.
Это такой квест, который связан все равно с презентациями книг или с получением каких-то навыков. Помимо шатров и вот тех точек, которые я назвала, мы делаем специальные точки. Одна из них будет называться «Конюшня на Еловой горке», и там будет представляться книжка Риетты Немеля, как раз «Самокатовская конюшня на Еловой горке». Они идут в пони-клуб, это для маленьких и для тех, кто интересуется конным спортом. Значит, второй пункт очень смешной, называется «Бухта Аделаида» по книгам Томми Унгерера, тоже издательство «Самокат». Там мы будем заниматься путешествиями виртуальными вместе с крылатой кенгуру Аделаидой, героиней одноименной книжки, и рисовать всякие собственные портреты на фоне разных городов. В общем, такое географическое путешествие с маленькими крылышками. Крылышки, наверное, будем раздавать. последний пункт тоже от самоката. Это «Мумидол», который сделан по мотивам книжек Тува Янсен про мумитроллей. Тоже такое маленькое пространство, где мы будем спасать нового героя Тува Янсен из книжки «Кто поможет Кнюту» и искать ему друзей, отправляя всякие специальные открытки в поисках этих друзей на разные адреса.
Это была главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова. Что касается научно-популярной литературы, то ей в этом году будет отведен целый шатер, в наполнении которого примут участие детские лектории Политехнического музея, музей «Экспериментариум», биологический музей Тимирязева и издательство «Розовый жираф». Напомню, Московский международный открытый книжный фестиваль пройдет с 9 по 12 июня в Центральном доме художника. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему прессу заинтересовало место рождения отца Митта Ромни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Федеральное управление авиации в среду дало предварительное разрешение на испытательный полет первого частного пассажирского космического корабля, детища британского миллиардера Ричарда Брэнсона. До конца нынешнего года космический корабль Spaceship Two, внешне напоминающий футуристический самолет, совершит суборбитальный полет. На борту корабля будут находиться лишь пилоты. Космический аппарат, как и его предшественник Spaceship One, будет поднят в воздух специальным самолетом. На высоте нескольких километров произойдет его отделение, и корабль выйдет в космос с помощью собственной ракеты. Он пробудет в космическом пространстве несколько минут и совершит автономную посадку. Корабль рассчитан на 6 пассажиров. 500 потенциальных клиентов уже внесли аванс в счет стоимости космических билетов, цена которых установлена в $200 000. За эти деньги будущие пассажиры смогут испытать состояние невесомости и увидеть часть окружности Земли на фоне темно-синего космического пространства. Как надеется Бронсон, такие суборбитальные полеты станут популярным аттракционом для состоятельных людей. Конкурс среди претендентов на рабочее место на автомобильном заводе выше, чем конкурс при поступлении в самые престижные вузы. Более 20 тысяч человек претендуют на 877 вакансий на автомобильном заводе Hyundai в Алабаме. Больше 20 человек на место. При небывало высокой для Соединенных Штатов безработице, зарплата в 30 с лишним тысяч долларов в год с пенсией и медицинской страховкой выглядит крайне привлекательной для среднего американца, несмотря на то, что оплата труда на заводах корейского концерна одна из самых низких в американской автоиндустрии. И такой конкурс на место не рекорд. В прошлом году на 1300 рабочих мест на заводе Toyota в Миссисипи претендовало 41 тысяча желающих. Место рождения отца Митта Ромни превратилось в неожиданный объект внимания некоторых средств информации. Как выяснилось, отец кандидата в президенты был рожден не в США. И хотя в данном случае, как соглашаются фактически все наблюдатели, сын за отца не отвечает, за несколько месяцев до выборов эта история неизбежно приобрела политический оттенок, рассказывает Владимир Морозов.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни родился 12 марта 1947 года в Детройте, штат Мичиган. Так записано в свидетельстве о рождении, которое избирательный штаб кандидата на днях предоставил информационному агентству Рейтер. Никто не сомневался, что Ромни родился в Америке. Есть, точнее, были претензии к его отцу Джорджу Ромни, который появился на свет в Мексике. В свое время это не помешало ему стать губернатором Мичигана. Ромни-старший умер в 1995 году, и никто бы не стал вспоминать о месте его рождения, но 44 года назад Джордж сделал попытку стать президентом США. Архивы Мичиганского университета говорят о том, что вопрос о месте рождения Ромни-старшего возник сразу же, как только он начал свою недолгую избирательную кампанию. Критики Ромни-старшего замолчали довольно быстро, потому что и отец, и мать Джорджа были американцами и на момент рождения сына проживали в Мексике временно. Но зачем понадобилось ворошить архивы? Это ворошение – отзвук кампании, развернутой противниками Барака Обамы, которые утверждают, будто он родился не в США, а в Кении, и поэтому, согласно Конституции, не имеет права быть американским президентом. Эти противники, или как называют «бёртеры», от английского слова «birth» – «рождение», в последнее время вроде бы поутихли. Но недавно снова подал голос один из них – известный бизнесмен Дональд Трамп. Многие люди не считают подлинным свидетельство о рождении Барака Обамы. Митт Ромни официально отмежевался от бёртеров. Его избирательный штаб выпустил специальное заявление, в котором, в частности, говорится, Митт Ромни не раз повторял, он верит, что Барак Обама родился в США. С другой стороны, кандидат республиканцев не спешит дистанцировать себя от Дональда Трампа и тем самым как бы негласно одобряет действия последнего, который стремится поставить под сомнение право Обамы на место в Белом доме. Однако Трамп, хотя и бёртер, но, так сказать, умеренный. Есть люди, которые идут гораздо дальше. Так, один из лидеров их движения, Джером Корси, ставит под сомнение и те документы, которые представил Митт Ромни. Свидетельство о его рождении датировано 17 марта 1947 года, а родился он 12 марта. И вот Джером Корси на сайте Atlantic Wire всерьез заявляет, разные даты могут означать, что за эти пять дней младенца Митта Ромни могли контрабандой привезти в Америку из Канады. Кто-то говорит, что Atlantic Wire – это сайт крайне левого направления, и поэтому его не следует принимать всерьез. С другой стороны, людям, пишущим, надо о чем-то писать.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Почему в Петербурге и Ленинградской области уже многие месяцы продолжаются неполитические акции протеста рассерженных граждан? Обсуждает активист движения «Открытый берег» Илья Пенигин, координатор инициативных групп «Защитим Сиверский лес» и «Защитим удельный парк Модест Соколов» и руководитель открытой группы «Зеленая волна» Михаил Новицкий. Ведет программу Виктор Резунков. «Время гостей» в 11.07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме. Готовы ли вы или ваши близкие бросить курить? Сегодня Международный день без табака. В ближайшее время Министерство здравоохранения России внесет в правительство доработанный антитабачный законопроект. Этот документ радикально ограничивает курение в общественных местах. У нового законопроекта есть как горячие сторонники, так и противники. Наши эксперты считают, что от запретов на продажу табака выиграют крупные торговые сети и производители успокоительных средств. Звоните в телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете отправлять сообщение на пейджеры в Москве 8 495 660 1046. Мы принимаем смс по номеру 8 903 743 2801. Мы начнем обсуждение через пару минут сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
9 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Сухой Суперджет-100» найден параметрический самописец. Об этом сообщил представитель индонезийской поисковой группы, работающий на месте падения лайнера у горы Салак. По его словам, внешнее состояние прибора хорошее, он не обгорел. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и активисты движения «Стратегия-31» планируют сегодня вечером провести на Триумфальной площади Москвы митинг в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Мэрия Москвы не согласовала проведение акции. В Бурятии Кабанский районный суд приговорил к 3 годам колонии общего режима 4 бывших сотрудников правоохранительных органов, избивших задержанного. Судом было установлено, что вечером 17 ноября 2010 года в поселковом отделении, тогда еще милиция, был избит подвыпивший гражданин, задержанный за совершение административного правонарушения. Президент России Владимир Путин начинает сегодня официальный визит в Белоруссию. По данным ТАРТАС, в ходе переговоров в Минске президенты Белоруссии и России обсудят перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. В Сирии сторонники оппозиции из так называемой Сирийской свободной армии выдвинули ультиматум президенту страны Башара Асаду. По их словам, до дня пятницы правительственные войска должны прекратить все боевые действия, то есть начать соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный мирным планом международного посланника в Сирии Кофи Аннана. Оппозиционеры сказали, что если этого не произойдет, то они более не будут считать себя связанными обязательствами по этому плану. В США в момент задержания полиции в Сиэтле пытался покончить с собой мужчина, подозреваемый в причастности к убийству 4 человек в городе в минувшую среду. В Ирландии сегодня проходит референдум по вопросу о поддержке гражданами страны европейского договора, касающегося ужесточения бюджетной дисциплины в странах ЕС. Вы слушали краткие новости на волнах «Свободы».
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Возвращаемся к центральной теме. Готовы ли вы или ваши близкие бросить курить? Такой вопрос мы задаем сегодня. Ответы наших слушателей мы принимаем по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Всемирный день без табака отмечается сегодня, и Минздрав планирует в ближайшее время внести в правительство антитабачный закон, который радикально ограничит курение в общественных местах. Однако сопредседатель движения «За права курильщиков», врач Ольга Беклемищева, считает, что от запретов на продажу табака и курения выиграют крупные торговые сети и производители успокоительных средств. С медицинским экспертом беседовала моя коллега Елена Поляковская.
Мы организовали такое общественное движение. Мы считаем, что мы не делаем ничего противозаконного, я имею в виду, куря сигареты. Мы не против, мы даже за, чтобы ограничили доступ к табаку людям несовершеннолетним. Но по поводу совершеннолетних людей, мне кажется, что это в высшей степени некрасиво предписывать им, как им себя вести. Чисто по тексту, но просто закон вызывает ощущение написанного под диктовку крупных торговых сетей. И ничего кроме там больше нет. Там есть настойчивые попытки ограничить торговлю сигаретами в лице мелких частных предпринимателей. Для крупных предпринимателей на самом деле ничего ограничивающего нет. До 50 метров квадратных торговая точка уже не будет иметь права торговать сигаретами. А Ашаны, Перекрестки и прочие, они будут иметь такую возможность, просто они должны будут сделать, что называется, отдельную кассу по сигаретам.
На ваш взгляд, можно ли запретом уменьшить число курильщиков?
Вы знаете, есть, например, уже опыт стран Евросоюза, которые давно там разными способами борются с курением. Вот, например, Греция, где запрещено все, как вот в нашем законе, и в общественных местах, и в ресторанах и так далее, там 38% курильщиков. Я напоминаю, что у нас 40%. А в Швеции, где как бы сделана самая разумная вещь, которую мы предлагаем и требуем, разделение зон для курящих и некурящих в общественных местах, в пунктах питания, там 16%. Давайте бороться с курениями разумно. То есть, прежде всего, обратим внимание на детей, подготовим разумные какие-то психологически достоверные программы, о чем должны говорить родители с детьми по поводу курения, о чем должны говорить там учителя и так далее. Не просто толдочить в одно и то же дуду, что курение вредно. Что значит вредно? Вот мне 50 лет. Я уже, к сожалению, похоронила трех своих очень близких людей. Из них только один курил. Двое не курили. Я брошу курить, но кто мне гарантирует, что я не умру там от рака кожи, или, так сказать, от ДТП, или от рака мозга. От разных заболеваний, которые совершенно не связаны с курением. В моей возрастной страте по преждевременной смертности, как мужчин, так и женщин, не курящие лидируют по отношению к курящим в отношении 1-2. Чаще умирают не курящие в работоспособном возрасте.
Разработчики закона как-то обсуждали его с вами?
К нам, как общественному движению, никто не обращался. Мы сами выходили на отдельных депутатов, и многие признают, что да, как-то некрасиво получается. Получается, что закон в пользу крупных торговых сетей. И что эту вещь надо бы как-то сбалансировать. Но по поводу содержательной части, ну, например, о полном запрете курения на территории больниц, возникает вопрос, а если человек уже курит и попал в больницу, сразу после операции побежит за территорию больницы покурить? Там масса каких-то абсурдных вещей, на мой взгляд.
Разработчики закона говорят о нарушении прав некурящих. А в данном случае можно ли говорить о нарушении прав курильщиков?
Он вообще вмешивается в ту сферу, которую, на мой взгляд, законодательству делать нечего. Вот мы, например, как бы в своем обществе курильщиков принял кодекс курильщиков, где говорится, что вот в общественном месте по просьбе любого некурящего лица я, как курящий, прекращаю курение и отхожу в заветную сторону подальше от этого человека. Это то, что люди должны договариваться между собой. Такая вещь, как закон, она, к сожалению, провоцирует в людях не лучшие их черты. Смысла в этом нет никакого, кроме нарастания взаимного озлобления.
Итак, готовы ли вы или ваши близкие бросить курить? Мы обсудим этот вопрос через пару минут. Я напомню, с Ольгой Беклемищевой беседовала наш корреспондент Елена Поляковская. Мы принимаем ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщения с ответами вы можете присылать на наш пейджер в Москве 8 495 660 1046. Отправляйте смс на номер плюс 7 903 743 2801. Этот вопрос можно обсудить на нашем сайте на форуме www.svobodanews.ru. Зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер.
Виталий из Москвы пишет, что лучшее средство от курения – это инфаркт. Курить я начал очень давно, еще слушателем военной академии. Вот, находясь под капельницей в реанимации Боткинской больницы, в обмороке я услышал «брось курить». Очнулся рядом никого, и так продолжалось неоднократно. Вот теперь не курю 3 года. Раздражает и вызывает отвращение табачный дым, пишет наш слушатель. Еще одно сообщение, которое прислали слушатели на пейджер. Воду, пиво, сигареты, чай, сахар контролирует государство. Неужели оно будет само собой бороться? Пишет слушатель, который не пожелал представиться. Илья пишет: курение – одна из маленьких радостей жизни, число которых неумолимо падает с годами. Вопрос же, что лучше – долгое без радости или короткое, но насыщенное имя? Стара как мир, и каждый делает свой выбор. Напоминает наш слушатель Илья. У нас есть звонок из Брянской области. Анатолий, я вас слушаю. Доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, я отвечу на ваш вопрос, значит, в конце. Я бы сказал так, это не антитабачный закон, это антинародный закон, очередной грабеж населения. Кинет ли человек курить или не кинет, это его личное дело. А нынешний режим, наоборот, чтобы человека занят трудом, хотя у него на этом мозгов нет, в очередной грабит его. Хорошо посмотреть, если хорошо посмотреть, так называемой халуйской полиции увеличили заработную плату несколько раз, то откуда вам надо брать средства? Конечно, с табака и с алкоголя. Тем более еще будут и штрафы. Вот вам вся антитабачная арифметика. Богатому это не грозит. Он отдаст любые деньги за пачку сигарет. А вот бедному придется либо бросить, либо по старинке садить самосад. Нынешний режим грабил, грабит и будет грабить. Спасибо всем, кто меня слушает.
Спасибо вам, Анатолий. Это был звонок из Брянской области. Зачитаю еще сообщение. Алексей пишет из Абхазии. С курением связаны мои самые ранние детские воспоминания. Из-за курения я не был принят в пионеры и комсомол. Могу сказать без преувеличения, что из 64 прожитых лет мой стаж курильщика составляет не менее 60, без отрыва от производства. Из этого следует непреложный медицинский факт. Никотин и курение включены в важнейшие психофизические процессы, регулирующие жизнедеятельность организма, пишет наш слушатель. Я напоминаю, сообщение наших слушателей, их мнение может не совпадать с точки зрения Радио Свобода. Из Анапы у нас есть звонок. Игорь, доброе утро.
Здравствуйте. Насчет курения я скажу одно. Кто привык к этому, тот будет курить. А то, что цены до 60 рублей поднимут, это значит будет давить мой карман. Вот, в принципе...
Спасибо вам, Игорь. Это был звонок из Анапы. Макар нам пишет сообщение на пейджере. Для того, чтобы люди бросали курить, надо, во-первых, занять их работой. Во-вторых, провести хорошую разъяснительную работу. И, в-третьих, дать некурильщикам весомое преимущество перед курильщиками, не ущемляя достоинства последних. Ничего этого нынешний режим делать не собирается, считает наш слушатель. Звонок из Звенигорода. Любовь, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, ну вот кроме раздражения, уже все эти проекты этого нашего государства ничего не вызывают. Но оставили бы людей в покое. Сколько можно то запретить, это запретить. Дайте волю людям, нормальным людям, которые хотят жить так, как хотят. Которые могут жить так, как могут. Но везде запреты уже стали. Надо им поставить запрет, этим нашим государственным деятелям, ворам в законе. Спасибо, всего.
Спасибо вам, Любовь. Это был звонок из Звенигорода. Еще сообщение пишет нам Татьяна. Столько лет нас соблазняли красивые этикетки и фильм, очевидно, про курение идет речь. А теперь этого нельзя делать. Мне непонятно, почему, пишет Татьяна из Москвы. Еще одно сообщение. Вячеслав из Нижнего Тагила против вмешательства мафиозных чиновников в личную жизнь граждан. Такое сообщение прислал наш слушатель. Николай пишет. В стране, где жизнь человека не отягощенного благополучием, бросить курить благодаря ежедневным психологическим стрессам практически невозможно, считает наш слушатель. Такие ответы мы получаем на вопрос, готовы ли вы или ваши близкие бросить курить. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В программе «Время свободы» новости экономики, о которых расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 28 мая составила 0,5%, а в целом с начала года 2,2%, сообщил Росстат. По официальному прогнозу, рост цен в России в этом году в целом составит от 5 до 6%, в прошлом году 6,1%. Экспорт российского газа в Европу с января по май сократился на 13% к уровню первых пяти месяцев прошлого года, сообщило Министерство энергетики. В мае, по оперативным данным, этот экспорт сократился на 20% к прошлогоднему уровню. Европейская комиссия предлагает использовать средства нового антикризисного фонда Европейского союза для кредитования проблемных банков стран еврозоны напрямую. Такое предложение содержится в очередном докладе комиссии по мерам предотвращения расширения долгового кризиса в регионе. До сих пор средства антикризисного фонда предоставляются лишь правительствам стран еврозоны, что увеличивает общий накопленный ими государственный долг, а уже затем правительства направляют эти деньги на поддержку национальных банков. Против прямого кредитования банков из средств Европейского фонда выступает Германия, главный в еврозоне кредитор. Курс единой европейской валюты к доллару упал в среду до самого низкого уровня за период с июля 2010 года – 1,23 доллара за евро. Участники рынка опасаются, что Испания, четвертая по величине экономика еврозоны, может быть вынуждена обратиться к Евросоюзу за антикризисной помощью вслед за Грецией, Ирландией и Португалией. Доходность десятилетних испанских гособлигаций, то есть процент, запрашиваемый по ним на вторичном долговом рынке, в среду превысила 6,5% годовых. Это пока ниже, чем в конце прошлого года, когда она приблизилась к 7%, то есть уровню, который на долговом рынке считается критическим для возможности той или иной страны привлекать новые заемные средства. Общий накопленный Испанией государственный долг не превышает 70% ВВП, что ниже среднего для 17 стран еврозоны уровня. Однако угроза рецессии в экономике с 24% безработицей, а также огромные расходы на поддержание банковской системы страны значительно сокращают возможности правительства по обслуживанию долга.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 45 копеек, евро 40 рублей 46 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Местные жители обнаружили бортовой самописец лайнера «Сухой Суперджет-100», который разбился в Индонезии 9 мая. Об этом сообщает глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии. В Дагестане в четверг утром неизвестные подорвали товарный поезд. Никто не пострадал. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В отношении участника оппозиционной акции на Кудринской площади в середине мая, ударившего сотрудника ОМОН, возбуждено уголовное дело. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и активисты движения «Стратегия-31» планируют сегодня вечером провести на Триумфальной площади Москвы митинг в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Мэрия Москвы не согласовала проведение акции. В Сирии сторонники президента из так называемой Сирийской свободной армии выдвинули ультиматум президенту страны Башару Асаду. По их словам, до пятницы правительственные войска должны прекратить все боевые действия. В китайской провинции Сычуань от полученных ранений скончалась женщина, которая в среду подожгла себя у буддийского монастыря в знак протеста против нарушений прав тибетцев. И на юго-востоке Казахстана в ночь на четверг произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. О погоде: сегодня днем в Москве плюс 16 градусов, в Санкт-Петербурге до плюс 14 и переменная облачность. Подробный выпуск новостей на волнах «Свободы» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш обозреватель Валерия Шабаева вновь расскажет о публикациях в российской прессе. Валерия, вам слово.
Россия и Китай готовятся бросить перчатку «Боинг» и «Эрбас». Об этом пишет сегодня на первой полосе газеты «Ведомости». Как стало известно изданию, Объединенная авиастроительная корпорация «Китайская КАМАК» намерена создать совместное предприятие для разработки нового дальнемагистрального самолета на базе Ил-96. Россия предоставит ноу-хау, Китай – деньги. Ну и центральная публикация на первой полосе «Ведомости» сегодня озаглавлена «Премьер присмотрит». Судьбу иностранных инвестиций в популярные интернет-сервисы и любые печатные СМИ будет решать премьер-министр Дмитрий Медведев. Такова цель законопроекта, одобренного Комитетом по собственности Госдумы. Пока такие ограничения касаются только теле- и радиовещания и прессы с тиражом свыше 1 миллиона экземпляров. Независимая газета пишет сегодня о том, что Минфин активно продвигает идею перевода населения на безналичные расчеты. По словам министра финансов Антона Силуанова, в настоящий момент обсуждается запрет на крупные покупки за наличные деньги свыше 600 тысяч рублей. Банкиры и предприниматели, как выясняется, не считают, что в России для этого созданы необходимые предпосылки. Далеко не все потребители и продавцы созрели для широкого использования безналичных денег. Прямо выступает против административных ограничений покупок за наличные и руководство Центробанка. Однако Минфин, похоже, решил не обращать внимания на возражения ЦБ. Еще одна тема сегодня об этом «Коммерсант» и «Независимая газета». Генеральный прокурор Юрий Чайка вчера выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка в стране. Работу Генпрокуратуры сенаторы признали удовлетворительной и даже рекомендовали правительству подумать о расширении полномочий Генпрокуратуры, о чем господин Чайка говорит в Совете Федерации ежегодно, отмечает «Коммерсант». Ну и вот в этот раз генпрокурор сделал заявление: надо наделить прокуратуру правом возбуждать уголовные дела и давать указания следователям направлять их работу. Пишет издание о том, что уже вносился такой законопроект в Госдуму, и тогда правительство признало изменения нецелесообразными, поскольку они повлекут за собой дублирование функций правоохранительных органов и значительные расходы. Принятие такого закона могло перечеркнуть саму идею независимого следствия и привести к созданию нового правоохранительного монстра, пишет «Коммерсант». Ну а «Независимая газета» отмечает в связи с этим, что, судя по всему, мы наблюдаем новый виток противостояния между Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой. Вчера более 1000 собаководов и зоозащитников пришли к администрации президента, пишет сегодня об этом на первой полосе газеты «Новое известие». Каждый передал свое обращение с просьбой положить конец безнаказанности догхантеров, которые ежедневно в Москве убивают и калечат домашних и бездомных собак. Как сказано в обращениях, разбросанным на улице ядом для собак травились и дети. Люди, любимых питомцев которых убили живодеры, рассказали «Новым известиям», что обращение в полицию бесполезны. Впрочем, уже и обращение к президенту имело место. Тогда оно было переадресовано в МВД, оттуда попало в Главное управление МВД по Москве. Ну, а там сказали, что полиция не может возбуждать дело, поскольку не пойман человек, который дает отраву или стреляет. В общем, проблема остается. У любопытной публикации в «Коммерсанте» комиссия при Мосгорнаследии вчера рекомендовала включить в список памятников культурного наследия здание Госдумы на Охотном ряду. Как поясняют столичные чиновники, это делается, чтобы после переезда депутатов в новое здание ЗАМКАД в связи с расширением Москвы не отдавать Госдуму под офисы. По словам экспертов, здание парламента стало бы тогда самым масштабным памятником, поставленным под охрану за последнее время. Новый тендер Федеральной службы охраны. Закупка 118 детских капсул на случай ядерной, химической и биологической атаки наделал много шума. Пишет сегодня об этом на первой полосе «Московский комсомолец». Но для ученых он стал поводом сказать о главном. Не дай бог война, и спасутся только дети и внуки первых лиц. Все остальные погибнут. Потому что ни капсулы, ни детские противогазы сегодня, кроме ФСО, никто, по сути, не закупает. В то же время будет больше шансов выжить и у взрослых. взрослых из числа ВИПов. Как стало известно МК, специалисты разработали пока в двух экземплярах уникальный защитный костюм, не пропускающий вредные вещества. Он настолько тонкий и удобный, что в нем можно хоть йогой заниматься, пока все вокруг летит в тартарары. В первую очередь, вероятно, в такой наряд оденут президента и премьер-министра, предполагает МК. Ну а тем временем, если президенту и премьер-министру повезет, то уже не повезло солдатам. Ибо, как пишет сегодня газета «Известия», Министерство обороны отказалось от закупки для солдат зимой самой знаменитой российской зимней обуви – валенок. Как рассказали газете в Минобороны, причиной этого стал избыток на складах валенок, оставшихся с советских времен. Однако, когда запасы кончатся, солдатам придется ходить лютые морозы в армейских ботинках, берцах и кирзовых сапогах. Никакой альтернативы валенкам сейчас у военных нету. Ну, а кроме солдат, еще не повезет всем, у кого что-то болит. Ибо с 1 июня в России запрещается свободная продажа лекарств с кодеином. А это и нурофен, и пенталгин, и кофетин, и кадиллак, салпадеин, терпинкот и так далее. Так что, если голова ночью заболит, то уже бежать надо будет не в аптеку, а к доктору за рецептом с красной полосой.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о публикациях в российской прессе. К обзору газеты мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Продолжит и завершит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика. Фонд «Общественное мнение» выяснил, как относятся россияне к ликвидированному московской полицией лагерю «Окупай-Абай» на Чистопрудном бульваре. Насколько хорошо осведомлены об этом жители страны? Какие люди, по их мнению, собирались в лагере? Что думают жители об идее создания российского гайд-парка? Об этом ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О многодневной акции на чистых прудах знают многие. 58% опрошенных ФОМом. Впервые об этом слышат 37% респондентов. 8% полагают, что в лагере собирались те, кто недоволен властью. 7% думают, что это были сторонники оппозиционных партий. 5% говорят, те, кому нечего делать. Другие мнения – молодежь, люди с гражданской позицией, умные, образованные, интеллигентные люди, но также и те, кому заплатили, и даже хулиганы, провокаторы, баламуты. Впрочем, последние позиции набирают совсем небольшое количество ответов. 9% россиян не одобряют ликвидацию лагеря полиции, 29% одобряют. Основные аргументы – нужно было навести порядок, и акция доставляла неудобства жителям района, то есть, собственно, официальная точка зрения. Те, кто не согласен с ликвидацией лагеря, полагают, что это нарушение демократии. Люди имеют право выражать свою позицию, а власть должна знать мнение людей и прислушиваться к нему. О значении майских событий в российском протестном движении размышляет социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики.
Первое, что, наверное, стоит акцентировать, это не казус. И вообще все эти акции – это не казус. Это не случайность. Это не что-то такое, от чего можно отмахнуться и сказать, что это сытые горожане бесятся с жиру. Есть определенные процессы, длинные процессы, которые начались не сегодня, которые не зависят от того, какие решения принимает власть, не зависят от того, где будет митинг. И вообще, в принципе, они не зависят от того, что-то состоится или не состоится. Второе значение заключается в том, что происходящее вот именно сейчас, в мае, наложилось на очень важное политическое мероприятие, а именно инаугурацию и формирование правительства. И даже если это пена, даже если считать, что вот как там яблони сейчас отцветут, так и это все сойдет. Уже символически властная легитимация, процедуры передачи власти, они оказываются смазанными. Они оказываются смазанными Удальцовым в фонтане, они смазаны Навальным, который, подняв руки, кричит «не сопротивляйтесь, только не сопротивляйтесь», а потом его арестовывают именно за сопротивление сотрудникам полиции. Они оказываются смазанными прогулкой с писателями, они оказываются смазанными «Окупай-Абаем», разгоном и так далее и тому подобное. Главное зафиксировать, что процедурная легитимность власти оказывается под очень большим вопросом. Не для всех, не для большинства россиян, но этот вопрос уже прочерчен, знак вопроса прочерчен и поставлен. Третье, по целому ряду признаков и по пониманию того, что происходит с длинными трендами, можно предполагать, что в обозримом времени власть должна будет принимать непопулярные решения. Так или иначе повышать пенсионный возраст, заниматься проблемами мигрантов. это означает, что появятся достаточно многочисленные социальные группы, чьи интересы будут ущемляться. Эти реформы будут касаться их образа жизни, их потребностей, но власть сейчас показывает, что она не готова и не умеет, у нее нет институциональных механизмов согласовывать с ними стратегию действий. И это означает, что появится база для социального протеста. И длящиеся акции уличные, при всей их там, несерьезности, несистематичности, отсутствии понятных требований, отсутствии встроенности в политический процесс и так далее и тому подобное, они показывают людям, что выходить на улицы и протестовать, и требовать можно. А если акции этого типа продолжатся еще какое-то время, то вполне вероятно солидаризация вот этого, условно говоря, городского протеста с протестом определенных целевых групп, интересы которых будут затрагивать те или иные реформы.
Это был социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. Фонд «Общественное мнение» также спросил у россиян, хотят ли они, чтобы в парках и скверах их городов появились места для публичных политических дискуссий. Население в целом отреагировало неоднозначно. 28% за и 30% против. А вот среди москвичей, сторонников создания таких площадок, уже 54%.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Грани времени». Способна ли столичная общественность добиться досрочных перевыборов городских властей? Об этом спорят депутаты Мосгордумы. От КПРФ Андрей Клычков, от «Единой России» Иван Новицкий, активист «Солидарности» Дмитрий Катаев и главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Программа «Грани времени» и ее ведущий Владимир Карамурза в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода». Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наступил переломный момент. Народ Сирии не хочет будущего, омраченного кровопролитием.
Имеет ли смысл обжаловать?
Мы играли для вас и привезли этот кубок сюда, чтобы вместе.
Датская служба безопасности ПЕД арестовала двух выходцев из Сомали в возрасте 18 лет.
Сказание разжигает межнациональную и межконфессиональную рознь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».